Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы уже приближаемся к Рождеству, и каждое воскресенье посвящено воспоминанию о событиях и людях, которые с этим связаны. И вот сегодня мы вспоминаем всех святых праотец. Почему? Потому что если мы посмотрим на Ветхий Завет и на начало Нового, мы увидим, что вот евангелист, допустим, Матфей, приводит имена десятков родов, которые предшествовали рождению Пресвятой Богородицы. Как он это мог знать? Но это он мог только знать от самой Богородицы. На протяжении тысяч лет народ Израилев помнил своего отца, деда, прадеда, прапрадеда, прапрапрадеда и так далее. И сейчас там какой-нибудь чеченец, он вам до седьмого колена расскажет, как звали прапрапрадеда. Какой-нибудь исландец назовет 20 имен. Но я думаю, найдется из 140 миллионов, может быть, человек 15 русских, которые назовут имя, отчество своего прапрапрадеда. О чем это говорит? Об утрате очень важной вещи. И, конечно, это связано с теми катаклизмами, которые наш народ претерпел. Но недаром это явление давно было известным, и таких людей, в которых мы все превратились, на Руси называли Иван, не помнящий родства. В этом выражении есть элемент осуждения этой ситуации. Потому что очень важно, и попробуем об этом порассуждать, человеку знать, ты кто. Потому что само христианство, к которому мы пришли, но насколько мы в него вошли, это только может ведать Бог. Но хотя, допустим, Феофилакт Болгарский говорил, что вот Матфей писал он для иудеев, и для них вот это было все очень важно, кто от кого произошел. И до сих пор каждому нормальному иудею очень важно. Ну и, по крайней мере, каждый из них знает, что если идти туда, вглубь истории, он все равно придет к Аврааму. Что мы дети Авраама. Никакие там неведомые обезьяны, австралопитеки. А Авраам – это очень важное дело. И поэтому у мусульман тоже, хотя много народов бесписьменных, но все-таки стараются, хотя в устной традиции, знать своих предков. К чему я принадлежу? К какому роду, к какому тейпу, к какому джузу? Это очень важно. Что там было раньше? Потому что там корень, а дерево без корня – это не дерево. Это просто цветок, поставленный там в банку или в вазу. И он может еще какое-то время цвести, радовать цветом, но плодов на нем не будет. Поэтому те люди, которые, воспользовавшись той ситуацией исторической, которую они сами создали и пришли к власти, ну, лучше сказать, захватили, потому что это нельзя сказать, что это был мирный такой захват власти, захватили, ну, можно сказать, самым подлым способом, они изо всех сил старались лишить народ вот именно этой памяти. Потому что многие до сих пор не понимают, ну как, ну Багратион давно умер, зачем взрывать его могилу? Почему вот это все обязательно подлежало уничтожению? И именно в силу того, что если лишить памяти, лишить корня, то дерево лишается плодов. И вот мы уже пришли к этой ситуации. Плодов нет. Они умерли. А новых нет. Кто великий русский поэт сейчас? Его нет. Кто сейчас великий русский писатель? Его нет. Кто сейчас великий русский физик? Его нет. Кто великий сейчас русский композитор? Его нет. Кто сейчас великий русский архитектор? Его нет. Кто сейчас великий русский ракетостроитель? Его нет. Кто сейчас великий русский полководец? Его нет. Кто есть? Есть только еще пока великие русские балерины. Их там 7 человек. Вот они есть. Что будет после этого? Наверное, уже ничего. Потому что это такое консервативное. Да, можно продолжать. Кто сейчас великий русский художник? Нету. Нету. Понимаете? Плодов нету. Кто сейчас великий русский святой из ныне живущих? Кто? Их нет? Нету. Все, приехали. Здравствуйте. Тот народ, который создал величайшую цивилизацию восточно-христианскую, колонизовал 6-ю часть суши, где 4/5 территории вообще вечная мерзлота, теперь мы приехали. Ничего нет. Поэтому те люди, которые вот этот весь процесс затевали, они делали все правильно. Поэтому, когда мы будем читать на Рождество Евангелие от Матфея и перечислять вот эти имена праотцев. Почему народ сумел родить Богородицу? Потому что они знали, откуда это идет. Очень важно иметь корень. Вот видите, как каждый из нас, он связан вообще со всем тем, что на земле происходит. Хотя вроде бы мы живем в совершенно какую-то другую эпоху, и там нам кто-то расскажет, что надо идти вперед. Даже если ты дома лежишь на раскладушке, ты все равно идешь вперед. То есть время, оно идет. Делаешь ты что-нибудь или не делаешь, оно все равно идет вперед. Но еще древние греки, язычники, но каждый человек и у каждого человека душа по природе своей, она все равно христианка, потому что каждый человек создан Христом, то, конечно, у них были такие откровения. Они как-то, размышляя, им Господь давал что-то понять. И вот Вергилий, например, за много десятилетий до Христа вдруг сказал, что мир спасется от младенца. Как ему это могло вдруг в голову прийти? Такие вещи из пальца не высосешь. Это было действительно откровение поэту. И также они всегда думали, что пока человека помнят, душа его жива. И хотя вот каждый из нас обычно погружен, ну, в ту суету, в которой он пребывает в данный момент, ну, плюс-минус вчера и там послезавтра в какой-то такой небольшой временной области, на самом деле предыдущие поколения людей, мы просто духовно-то слепы, мы не чувствуем это, но они участвуют в нашей жизни. И когда человек этого не ощущает, когда человек их не помнит, когда человек ими как-то даже не интересуется, то он становится Иваном, не помнящим родства, что неизбежно лишает его возможности иметь хотя бы благодарение, благодарность к этим людям. И вот многие сейчас родители жалуются на детей. И главная, в общем, претензия, она может свестись к тому, что дети, они неблагодарны. Они очень требовательны, с одной стороны. А с другой стороны, когда они еще небольшие, и они еще полностью зависят от родителей, и все равно они не только неблагодарны, они как-то злобно требовательны. От чего это происходит? Это происходит как раз от потери корней. Потому что нет благодарности у родителей к бабушкам, к дедушкам, не было благодарности у дедушек к прадедушкам. И сама атмосфера, в которой теперь живет народ, она такая какая-то неблагодарная очень. А одно из важных религиозных свойств, которое вообще существует, и без которой религии никакой быть не может. Даже такой какой-нибудь самый захудалый и искаженный. Это благодарность Богу. Но если выставить все эти цепи до Адама, то следующий за Адамом уже будет Бог. Но если ты не испытываешь любви к тому, кто вот рядом, и который дал тебе жизнь, и кто тебе, ну, просто помогает в этой жизни, кем надо быть, чтобы это не видеть? Нужно быть слепым. И вот эта слепота духовная, это и есть гибель души. А уходит это корнями в прошлое. Поэтому, если мы возьмем любой курс, там, семинарии, академии, там, или возьмем хоть у католиков, как устроено образование, половину всех предметов – это предметы исторические. Казалось, ну какая разница? Что, служить, вот, например, у протестантов, там вообще как бы очень просто. Бог – мой пастырь, а потом уже я. А то, что было до этого, как бы, это вроде бы как-то и нет. У нас по-другому. Нам очень важно понять, как Слово Божие жило и прорастало в людях, в поколениях за поколением. Почему? Потому что каждый человечек, он в миниатюре, в нем происходит весь исторический процесс. И поэтому очень важное качество. Недаром Господь перед тем, как идти на смертную казнь, совершил с учениками Евхаристию, что в переводе с греческого значит «благодарение», и сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Потому что, вспоминая Господа нашего Иисуса Христа, мы должны, как люди, принадлежащие Его Церкви, должны вот это совершать. Почему? Это есть единственная форма для нас, коей мы можем поблагодарить Его. Он сам эту форму избрал и так научил своих апостолов. Именно поэтому Святая Церковь, вот начиная с сегодняшнего воскресного дня, и наше внимание старается переключить туда, в такую глубокую древность, за там 3500 лет тому назад, даже еще раньше, вспоминая праотцев, в коих еще жила память об Адаме. Потому что тогда письменности не было еще. Потом это было изобретено, это было гениально. Потом мы можем теперь изучать носители, на которых эта письменность была зафиксирована, и что-то очень важное понимать в этой жизни. Но они помнили. А самое главное, что запомнил Адам из этого непосредственного общения с Богом, что ему было обещано спасение. Но тогда, когда к этому подготовится человек. Это с поколения в поколение, хотя поколения были почти сперва по тысячи лет, люди жили этим ожиданием, и они готовились. Их сознание было исторично. Поэтому подлинного христианства не может быть без исторического сознания. Это очень важно. Как не может быть человек, ну, грубо говоря, христианином и, допустим, любить Сталина. Ну, это невозможно. Это все равно, что ходить в церковь и потом, когда придешь, есть человеческое мясо. Это абсурд. Это значит, что-то у человека в голове произошло, какой-то сбой. Эти вещи несовместимы совершенно. Никоим образом нельзя взвешивать какие-то там исторические роли там, и прочее. Это принципиально невозможно. Как принципиально невозможно быть христианином и верным ленинцем. Это невозможно. Это только человек абсолютно психически больной. Это возможно только в одной ситуации. Когда человек живет вне исторического сознания, а живет в неких искусственно созданных мифах. Вот это там возможно. Создается некий миф, человек в этот миф верит религиозно, не сомневаясь, и тогда вот как-то в его сознании. Но если человек живет в неком историческом процессе и осознает его, то это невозможно. Поэтому это на самом деле вот... Мы читаем в календаре «Неделя праотиц», ну, как бы и что. Ну, может быть, в стихирах там кто-то что-то отметит, что пропели. На самом деле, вот в этом лежит наше спасение. Без того, чтобы остановить свое внимание и для себя понять свое место в этом процессе. Вот эту ответственность, как человека перед Богом, и перед вот этим грандиозным замыслом Божьим, который противостоит вот этим всем схемам, которые одни люди устраивают против других, для того, чтобы их уничтожить. Потому что одни люди ненавидят других. Почему? Этому причина только одна единственная. Когда один человек ненавидит другого, когда видимой нет причин, это причина в зависти. Больше ни в чем. Совершенно такая вот инфернальная злоба. Потому что вот другой не такой и так далее, и так далее. Вот это тоже очень важно чувствовать и понимать. Тогда мы будем легче гораздо ориентироваться в жизни. И не совершим тех, может быть, ужасных вещей, которые мы совершили в прошлом, и не повторим, потому что мы будем понимать. Мы будем знать, где брод. Ибо не зная броду, в воду лезть весьма опасно. Поэтому давайте, дорогие братья и сестры, поразмышляем и о праотцах, память которых мы празднуем. Хотя бы для себя назовем их имена, хотя поинтересуемся, а вообще кого церковь именует праотцами? Ну и посмотреть на себя, на свою семью, на свой род. Ты вообще откуда, с Луны свалился? Или у тебя были, за тобой стоят сотни людей и тысячи людей? И куда бы мы ни шли, мы все придем к Адаму. В этих цепях многие люди заблуждались. И даже вот в родословии Христа некоторые имена даже опускаются, ну, чтобы их даже и не произносить. И наверняка в нашем роду были разные люди. Но хотя бы пусть уже наступила полная темень, как многие бесписьменные народы, но таковых вообще большинство, они просто ничего не знают, что было раньше. Им ничего не остается, так сказать, как жить некими мифами. Потому что всегда, когда есть... И миф не в таком плане богословском, а миф как некий вредоносный сочиненный продукт. Потому что какие-то на вид безобидные вещи или кажущиеся очень нужными оказываются совершенно враждебны христианству. Вот один батюшка даже на это внимание обратил. Обязательно по закону, знаете, у нас, оказывается, государство очень законное. Когда ты везешь ребенка, ты должен увезти на детском кресле. А иначе ты нарушаешь закон. Опять другая ситуация. В 2:30 ночи я еду по улице и вижу женщину с ребенком, которая мне голосует, хочет поехать домой. Но если я ее к себе посажу, я нарушаю закон. Сильно. А потому что у меня в автомобиле нет детского кресла. Все. Поэтому закон – это не обязательно порядок. Закон – это может быть еще и антихристово дело. Если всегда действует по закону, мы обязательно в некоторых случаях придем к тому, чтобы нарушить заповедь Христа. Упаси Бог создать полностью правовое государство. Большей мерзости и выдумать нельзя. Когда судим не по правде, а по закону. Потому что если закон полностью исключает возможность для человека какого-то движения, то это уже концентрационный лагерь. Я понимаю, уже много было репетиций в истории, но те люди, которые руководят этим процессами, им всем нас хочется посадить в концентрационный лагерь. Даже один человек, не буду называть его фамилию, он, будучи преуспевающим вообще бизнесменом, он в 18-м году сюда специально приехал, чтобы создать эти лагеря. Он отрабатывал эти схемы, он устраивал, как это сделать здорово, экономно. И даже такую вещь изобрели на Беломорканале, как заключенные еще сами себя и охраняют. Представляете, какая отличная схема. Как вот в этой системной торговле, когда все, так сказать, работает на себя, и кто на вершине, тот только получает прибыль. Такой системный сетевой маркетинг. Но абсолютно все... те же самые идеи, которые и в концентрационном лагере задействованы, и в сетевом маркетинге. Потому что угадываются вообще источники вообще этих идей, и самое главное, отношение к человеку. Поэтому если мы все растеряли, то, может быть, обратимся к предкам, посмотрим, а чем они жили. Может быть, у них помимо... ассигнации их еще что-то важное интересовало. И наверняка так и окажется. Потому что каждый из нас это всего лишь, ну, такой некий всплеск. А вся история человечества – это огромный процесс. Поэтому в неделю Праотец нам есть о чем подумать. Спаси все, Господи.